ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, 8 песня, 16 глава, Паюврата. Метод поклонения Господу. Существуют методы отношения в форме метода. Это составляет упасана канда. То есть различные формы выражения почтения, поклонения или молитв. То есть некий ритуал образуется. Здесь описываются некоторые методы. Нритья вадитра гита ишча стути бхи свасти ваджакай карая татха бишча пуджам бхагавато Двахам, наритья танцем, вадитра, игрой на барабане, гитай и пением, ча, также стути бхи, повторением приносящих счастье мантр, свасти вачакай, вознесение молитв, караят, путь совершает. Таткатхабхи, декламированием таких произведений, как Бхагаватам и Бхагавадгита. Ча, также пуджам, поклонение Бхагавата, Верховной Личности Господа Вишну. Анвахам, ежедневно, начиная с пратипата и до трайодаши. Перевод текста. Надо исполнять этот ритуал каждый день, начиная с пратипата и до трайодаши. И каждый день танцевать, петь, играть на барабане, читать молитвы и приносящие счастье мантры, и декламировать Шримад Бхагаватам. Так следует поклоняться Верховной Личности Бога. Здесь нет комментария, но мы видим, что все движение Господа Читания основано на Шримад Бхагаватам, на этих наставлениях. Какие формы, какие методы существуют поклонения. Ну, есть 9 методов. Шраванам, киртанам, вишно, смаранам, падает севанам, арчанам, ванданам, дасьям, сакьям, Атмане Веданам. В основном сегодня люди слышали о молитвах, если речь идет о духовной практике. Молитва. Но их 9 методов, и начинается не с молитвы процесс. Молитва — это ванданам. Это уже будет, наверное, 4-й какой-то метод. Последовательный. Очень сложно начинать с молитвы, потому что ум не подчинен, не направлен на молитву. То есть нужно знать метод молитвы или умонастроение молитвы. Молитвенное умонастроение возникает у человека, когда он беспомощен. Но когда он полон сил, сил и богатства, обычно он не имеет такого умонастроения. Очень сложно ему молиться, если у него все в принципе в порядке, более-менее. И за этой беспомощью есть какая-то материальная просьба. То есть эти молитвы не являются трансцендентными. Но самообращение к Богу является трансцендентной практикой. Сам факт обращения к Богу. Мотив не трансцендентный, но факт обращения к Богу трансцендентный. То есть человек интуитивно обращается к высшей силе, божественной, к источнику, то есть к всемогущему, который может простить, быть милосердным, быть справедливым. И в основном, главным образом, прощение можно получить при помощи молитвы. То есть человек совершает ошибки какие-то, в результате он страдает. Вот он просит прощения, либо помощи, либо освободить его от страданий, либо беспокоиться о близких. Это не трансцендентный мотив. Не трансцендентный мотив. Если Бог трансцендентен, то и молитва, обращение должно быть тоже трансцендентно, гармонично с его желаниями, с его позицией. И такая молитва становится очень могущественной, беспредельно могущественной, безгранично могущественной молитвой. Знаем, что великие души, они когда молились, их молитвы свершались, чудеса творились на самом деле. Но никогда мы не наблюдаем того, что великие души молились за себя, ради своих выполнения материальных желаний каких-то. Никогда такого не было. Их сердце было чистым. И как же очистить сердце до уровня такой молитвы, трансцендентной молитвы? Начинается со шравана. Не с молитвы, с шравана. Сначала нужно услышать о Боге из верного источника, немотивированного источника. Кто ж такой Бог? Его не касается никакая скверна материальная. Энергии нет таких представлений человеческих. Ему не нужно бороться за выживание, он никогда не испытывает страданий, ни голода, ни жажды. Каково же его бытие? Нужно услышать об этом. Шраванам – это первый и самый сильный, могущественный метод, который вводит человека в сознание Бога, дает ему некое представление о Боге как таковом. Если не было шрава, нам очень трудно обратиться к Богу должным образом, не имея ясного представления о его бытии. Итак, иногда его называют наблюдающим, свидетелем. Обычно гордый человек думает, что все под моим контролем. Я наблюдающий. Я делаю выводы. Я наблюдаю, делаю выводы. Мой вывод всегда является выводом правильным. Я на нем основываюсь, на своих выводах и на своих наблюдениях. Но на самом деле каждый человек находится под наблюдением, говорится. То есть Бог тот, кто наблюдает, наблюдающий, свидетель. И он свидетельствует, откуда. Если мы говорим о свидетелях в этом мире, то они представляют с точки зрения закона являются свидетелями. Закон. За этим правилом свидетельства есть какой-то закон. Что это за закон, с позиции которого он наблюдает и оценивает? Нет закона превыше него. Матах паратарам наньят. Наблюдающий выше и есть закон. Все, что ему нравится, является законом. Все, что не нравится, не является законом поведения человека. Это положение Бога. Его можно понять. Если человек освобождается от зависти, а почему это именно он такой? Почему я не могу быть таким? Почему я не могу жить по своим законам? То есть, когда человек перестает бросать этот вызов, он может понять истинное положение, почему именно он является высшим законом. Другое его обозначение – всеблагой и друг всех живых существ. Поэтому он является высшим законом. Он друг всех живых существ, которых мы знаем и не знаем, которых мы любим или не любим, которых считаем друзьями или считаем врагами. У него врагов и друзей нет в этом мире. Он является высшим законом для всех одновременно. Итак, в различных именах Бога мы можем найти различные как бы, его качества. И постепенным образом, слушая из верного источника, что такое верный источник? Который позволяет нам сделать правильный выбор. Например, один человек мне рассказывал еще в советские времена. Он был членом Союза художников и был на творческой даче, где-то под Москвой. Вот такая, знаете, богемная элита художников, очень известных. И они там жили на таких дачах, чтобы ну, вот, наблюдать природу, делать какие-то творческие работы, вдохновиться, общаться. Мы называем это ретритом сегодня. Был ретрит художников, так сказать. У них там была своя столовая, в общем, ну, своя такая маленькая организация, и туда заказывали иногда каких-то лекторов. И вот заказали лектора еще в советские времена, которым говорил о вегетарианстве. Я был очень удивлен. До сознания Кришны задолго еще. Возможно, это было конец 70-х годов. Мы еще ничего не слышали про Прабхупаду, на самом деле. Ну вот, вегетарианство. И он дал лекцию очень такую ошеломляющую. Он доказал, что как это важно быть вегетарианцем, как можно жить без мяса. И, то есть объяснил это все. И народ, значит, задумался. Все художники задумались. И сразу после лекции был завтрак. Или обед, я не знаю. Все пошли в столовую. Взяли блюда мясные все. И вдруг вспомнили лекцию. То есть, когда они брали блюда, они привычно это делали, забыли о том, что такое мясо. Для них это было просто пища. Но когда они сели за стол, увидели лектор, который вошел, они сразу вспомнили. Погодите. И никто не ел. Все смотрели на него. Он взял то же самое и стал есть. И все стали есть. То есть мы знаем все, но где наш выбор? Мы встречали человека, который выбрал чистое любовное преданное служение, и все, остальное отверг. Вот в чем проблема. Мы знаем о Боге, о любви к Богу, о Писаниях, но где тот человек, где та личность, которая подаст нам этот пример, вдохновит, утвердит в нашем сердце чистое преданное служение? Наш выбор очень важен. Можно знать хорошие вещи, но не выбирать, жить привычным образом. Это означает обусловленность, привычка. Сильная вещь. Я вроде бы знаю, что хорошо, но живу по привычке. Мне трудно изменить привычку. И вот чтобы изменить привычку, нужен метод. Называется садхана бхакти. Не привыкли вставать рано утром. Начинаем с этого. С этого начинаем. Это не самая как бы страшная, непреодолимая привычка, оказывается, потому что хороший результат сразу получаем. Этот день какой-то удачный получается. Начинаем обретать опыт, что это хорошо. Утреннее омовение – хорошо. Мы быстро начинаем чувствовать, что это хорошо. Становится нашей привычкой. Маленькая хорошая вещь – это маленькая вещь, встать рано утром. Помыться – ну что тут такого? Почистить зубы, поменять душ – маленькая вещь совсем. Маленькая жертва для поросенка. Для поросенка это жертва, конечно, но не такая уж большая. Но развивается привычка, потому что пробуждается сатва-гуна, а человек чувствителен к этим вещам. И так постепенно, методом, постепенно, вот этими правилами, мы приобретаем привычку уважать Бога, начинаем понимать, чувствовать Его. Становится обычным, привычным делом выражать почтение Богу, вайшнавам, всем живым существам. То есть возвращается наше сознание человеческое. Но это нужно выбрать. Мы видим, что многие люди, они не готовы выбрать даже ранние утренние подъемы. Это хорошо, мы когда-то вставали. И мы знаем, что это хорошо. Я уже знаю это все. Можно забыть об этом. Я эту книгу прочитал, можно больше не читать, можно выкинуть. Бхагавад-гиту читать нужно каждый день. Вставать рано утром нужно каждый день. Это выбор. Вот это называется выбор. И здесь говорится, что есть вещи очень простые и доступные, и приятные в этой практике. Естественные. Танцевать, петь, оказывается. Это привычное дело. Для всех. И для грешных людей, и безгрешных людей. Привычное дело. Танцевать, петь все любят, оказывается. И преданные, и непреданные. Только не так-то просто каждый день петь и танцевать, оказывается. Без повода. И без стимула. Обычно их стимул – это противоположный пол. Они встречаются где-то, начинают танцевать под музыку. Есть и природное стеснение, разделение полов существует. Природное стеснение у человека существует в культуре. Они это как-то вот нивелируют, устраняют при помощи интоксикации немножечко. Шампанского не хотите? Хочу. А почему вы хотите шампанское? А мы так быстрее сблизимся. Есть подоплека, есть стимул. Сексуальный стимул существует. И стыдно, но если чуть-чуть добавить, будет легче. Легче согласиться, встретиться и вступить в отношения интимные. То есть вот таким образом работает сознание чувственных наслаждений. И образуется эта культура ухаживания, вот там, каких-то там напитков, условий, кафе, там, не знаю, ночных клубов. Они организуют для того, чтобы вот быстрее это сблизиться. Но здесь говорится о других танцах и других песнях. И нужно еще играть на барабане. Каждому научиться. К сожалению, не каждый здесь из мужчин играет на барабане. Хорошо бы научиться всем. Это важная вещь. Кстати, небольшая, маленькая вещь, но очень большую роль сыграет в нашей духовной практике. Если каждый научится, ну, как-то прилично играть на барабане. Хотя бы держать ритм. Вот нас никто не учил в то время, потому что никто не умел это делать. Просто как умеешь, так и играем. Не дали меридангу, я стал играть. Все. Дали каратала, стал играть. Ну, просто держать ритм, допустим. Что тут сложного? Но мы думаем, я не музыкант. Я не очень хороший. Нет, вы попробуйте участвовать, потому что это участие в медитации. Это не просто игра на инструментах, это участие в медитации. Очень важно. Чем больше мы займем своих способностей и будем участвовать, тем глубже будет медитация. Здесь пение, танцы, музыка, барабан. Знаете, сколько занято очень ценных вещей медитации. Слух, осязание, обоняние, глаза, то есть ум. Вот эти ритмы очень важны. Музыка – это ритм. И трансцендентные ритмы существуют. Мантра, пробуждающая счастье, говорится. Это Хари Кришна Махамантра. Мы ее практикуем. Воспевайте, будьте счастливы. Обязательно должны такими стать. Счастье – это и есть трансцендентная вибрация. Вот ее нужно услышать. В этом состоянии счастья можем слышать на самом деле. И понимать Бога. И также понимать друг друга. Без автобиографических повествований. Неважно даже, но если мы погружены в трансцендентную медитацию, мы достаточно будем знать друг о друге, достаточно вещей. Посмотрите, мы знаем друг друга, близких людей, но мы не очень довольны своей жизнью. Недостаточно позитива в этом знании. Да, человек хороший, мы живем, общаемся, нравимся, но есть проблемы, всегда трения какие-то есть, понимаете? Не так, что это полное счастье, знаете, безоблачное счастье такое, знаете, всепоглощающее, любовь там. Не, как это вспышки были, но потом все стало привычным, обусловленным. И трудно изменить эту привычку уже жизни. Но нам нужно узнать друг друга с другой стороны. Не со стороны кармических совпадений, совместимости характеров, а с точки зрения духа. И с этой точки зрения никто не знает друг друга. Нужен метод. Здесь описывается метод, как это делать, и результат будет ошеломляющим. Если мы добьемся экстатического воспевания святых имен, если мы добьемся вместе, результат будет ошеломляющим. Мы создадим новую мирную совершенно организацию, формацию в мире. Если распространить чистое воспевание, беспримесное, молитва без материальных желаний. Это целое движение. Здесь в шастрах рекомендовано это. Здесь нет комментариев. И декламировать Шримад Бхагаватам, здесь говорит, декламировать, просто повторять, что тут написано, ничего не нужно. Измышлять или интерпретировать, декламировать. Даже непонятные вещи просто повторяем за Бхагаватам. Они станут понятными постепенно, шаг за шагом. Что-то уже понятно. Что-то каждому понятно из того, что мы читаем. Слова понятны, какие-то выражения понятны. Чуть-чуть что-то интуитивно может быть понятно. Уже в следующий раз вернемся к этой теме, мы скажем, Боже мой, я раньше этого не понимал. Теперь вот понятно. Если еще раз вернуться к этой теме, вы просто скажете то же самое. И так будет бесконечно, потому что речь идет о Боге. Это никогда не понятно и всегда привлекательно. Понятно, потому что привлекательно. Но до конца понять таинственно, но привлекательно. И таинственно. Всегда так будет. что речь идет о Боге. Читаем следующий текст. Этат паёвратам нама пурушартанам парам. Пурушартанам парам. Питама питамахена пихитам майте самударитам. Это и есть религиозный ритуал, именуемый паёврата. Совершая его, человек поклоняется Верховной Личности Бога. И узнал о нем от своего деда Брахмы. И сейчас я описал его тебе во всех подробностях. О, счастливейшая из женщин, настрой свой ум на возвышенный лад и добросовестно следуя обетам паевраты, поклоняясь Верховной Личности Бога, неисчерпаемому Господу Кешеве. Это была Адити. Она затаила обиду на Индру. И таким образом она хотела обратиться к Богу с материальной просьбой. Материальное было желание отомстить. Но ее супруг, он сказал, вот хорошо, вот метод обращения к Богу. Очень важный метод. Почему? Он очистит человека от материальных мотивов. Вот почему нужен метод. Как нужно обратиться к Богу? Есть правила и предписания. В этих правилах и предписаниях человек следует, он становится счастливейшим человеком. У него уходят все эти материальные обиды, проблемы. И он забывает о своих материальных желаниях. Сводить счеты с кем-то. Он забывает, ослабевает материальное желание. В этом секрет Шримад-Бхагавата. Друг Махарадж то же самое. Тот же самый пример. Его стимул был обратиться материальный. Обида, глубокая обида была. И желание быть выше других на этой почве. Выше своих обидчиков. Доказать свое превосходство. Но Нарада Муни дал ему метод. Как обратиться к Богу? Мать не смогла, она не знала, она не совершала преданного служения, ее мать. Но она указала правильно, сказала, к Богу обращаются с такими невозможными просьбами. Никто не может выполнить такие желания, кроме Бога, которые есть у тебя. Видишь, как все устроено? Мы бессильны. Мы бессильны. Отец твой не любит меня, он любит вторую жену. И у тебя не будет царства, ты не наследуешь царство. Что тут поделаешь? Мы бессильны. Что же делать, сказал Друва? Ну, иди к Богу. Обращайся к Богу. Она не рассчитывала, не думала, не подозревала, что Друва Махарадж примет ее слова буквально и уйдет в лес искать Бога. Думал, что он живет в лесу. Некоторые люди думают, что он живет в космосе. В космос слетали, Бога нет. Тоже сознание Друвы. Ребенка. Пятилетнего ребенка. Друг пошел в лес, но поскольку у него была настоящая решимость достичь Бога, это важный момент очень. В Бхагавад-гите говорится, что решимость в трех гунах материальной природы. Есть решимость спать по утрам. Это тоже решимость. Это тоже решимость. Мы выбираем лень. Это тоже нужно принять такое решение. Когда я учился в школе, я вот до без десяти уже. Уже через 10 минут занятия в школе начинаются. Я до последней секунды лежал вообще. Пока уже у меня ЧП в голове красный этот не загорался, этот импульс, что вот все, сейчас школу выгоним тебя туда. Я подскакивал, бежал без завтрака в школу. Я выбирал сон. Это решимость. Вечером я решал, поднимусь рано. Утром я решал, буду спать до последнего. В разных гунах по-разному решимость проявляется. Если вы сделали омовение, все как надо, пробежку там, зарядку, мантру, все сделали, почитали, приняли просад, говорите, каждый день это буду делать. Утром говорите, ну, давай отдохнем. Не нужно каждый день себя истязать, правильно? Можно же как-то отрегулировать разумно это все. Это тоже решимость, она находится сразу аргументы, основания есть, веские основания появляются. Очень веские основания. Бодрящему человеку кажется, ну, просто глупость какая-то. Этот тюлень лежит просто, знаете, безжизненно. А он решителен, смотрите. Там есть в глубине, это в тамосе, решимость, оказывается, это сила. И вы не поднимете его. Будет ругаться, будет драться с вами, снова ляжет. У меня друг такой был. Его уже хотели исключить из учебного заведения, поэтому я его там за ноги стаскивал с матраса. Он меня подушкой ударил, лег снова. Но это решимость. В страсти решимость, она, это стремление к плодам. Очень сложно победить это. Деньги, деньги, деньги. Я работал. Где деньги? Где награда за мою работу? И он будет революцию устраивать, тут, знаете, он тут все, весь мир перевернет вообще. Другим пожалуется, найдет такие же обиженных, сплотятся, возьмут пистолеты, оружие и пойдут. Страсть. Это страшная сила, решимость, оказывается. Спать нужна решимость. Достигать плодов труда нужна решимость. А какая же решимость в гуне благости? Самоосознание. Если у вас есть решимость приблизиться к Богу, никаких препятствий, вы все препятствия преодолеете. Одним пинком Прабхупада сказал, я разобью все камни преткновения на твоем пути, если ты последуешь этим наставлениям в сатвагуне. У вас не будет никаких препятствий, вы не заметите просто эти препятствия. Так решимость приблизиться к Богу просто. А? Эту решимость мы получаем от того, кто обладает этими знаниями, уже находится в этом как бы. На этом уровне, и дает метод, как развить эту решимость такую. Итак, хотя Друва Махараджа, он имел материальный мотив, Нарада Муни не стал разоблачать его мотив, не стал ничего говорить об этом. Он хитро поступил, мудро. Кришна самый хитрый, он всех обманет. Ну давай, иди, проси свое царство, иди. Вот тебе метод. Нужно делать так, нужно пойти вот в то место, в Риндаван. Вриндаван? Ты хочешь царство, иди во Вриндаван. Мы знаем, что это аббат. Если вы придете во Вриндаван, не захотите никакого царства. Но Друва не знал об этом, что Бог находится в другом измерении вообще, за пределами его материальных желаний вообще. И он к нему сейчас обращается, если что-то произойдет совершенно другое. Бог сильнее. Это обращение, оно трансформирует Друву, потому что он обращается не к кому-то, а к Богу. Он получит настоящее благо, подлинное благо. Не иллюзорные какие-то выполнения своих желаний, а подлинное, вечное благо получит. И он стал следовать этим правилам, аскезы, он выполнял эти асаны, он дыхание контролировал, пищу, сон, все, отказался, полгода он совершал непрерывную аскезу. Но когда он получил даршан, увидел Бога в результате, ведь он же следовал правильному правилу от духовного учителя, он был разбит полностью. У него пробудился духовный разум в одно мгновение. Он сразу повзрослел. Пришли все знания, весь опыт, все энергии пробудились в нем. Он сказал, что же, о чем же я думал? Позорно смотреть в глаза сейчас Верховной Личности Бога. О чем я просил вообще? Зачем все это нужно? Если я вижу перед собой такой драгоценный камень. Вот такие методы, они помогают человеку очиститься. И эти же методы, подобные методы, формы, используются в поклонении полубогам, демоны их используют. К Богу не идут, потому что Бог очистит их от материальных желаний. Они не хотят очищаться от материальных желаний. Они Бога отвергают. Он не материальный, значит, он не существует, они говорят. Мы живем в материальном мире. И нам нужно иметь материальную гордость, постоять за себя, силу, чтобы выживать в этом мире. Выживают сильнейшие. Они создают эту философию очень решительную в этом плане. У них есть лидеры, которые дают этот пример успеха. Сильные миры сего их называют. Им поклоняются обычные эти вот люди. Это заключительный текст, и здесь вот есть текст с комментарием, я читаю перевод. Паяврату называют еще сарва-ягья. Это значит, что совершая это жертвоприношение, человек тем самым совершает все остальные яги. Сарв значит все. все яги одновременно. Такой есть ритуал, да, здесь вот Бхагаватам описывается, очень могущественный. Кроме того, Пая-врата признана лучшим из религиозных ритуалов. О благонравное, этот обряд является сутью всех аскетических подвигов. Он дает возможность одарить окружающих и доставить удовольствие Верховному Повелителю. Есть комментарии. Аратхананам сарвишам вишнор, аратханам парам. Эти слова произносит Господь Шива, обращаясь к Парвати. Поклонение Господу Вишну является высшим из всех видов поклонения. Поэтому Кашьяпа Муни подробно описал, как поклоняться Господу Вишну, совершая обряд Пая-врата. Высшая цель жизни любого человека – доставить удовольствие Господу Вишну, исполняя предписания варнашрамы. Вся ведическая система четырех варн и четырех ашрамов предназначена для того, чтобы поклоняться Вишну. Вишнур араттьяте пумсам наньяттатто шакаранам. К сожалению, современные аналитики, они опираются на материальный опыт исторических событий, то общество, где живут. Поэтому к варнашрама дхарме они относятся подозрительно. Не отвергают ее, по сути дела. Они, что они говорят? Зачем вы делите людей? Нельзя делить людей на классы. Касты образовываются, касты. Это опыт, плачевный опыт. Они опираются на опыт, как деградировала варнашрама дхарма в кастовую систему. И, к сожалению, многие люди, заканчивающие там востоковедение и просто интересующиеся вот ведической культурой, они так до сих пор считают, что в Индии кастовая система изначально была. Кастовая система. Так они считают. Но нет. Они говорят о варнах. Ты родился рабочим, ты родился бизнесменом, ты родился управляющим или царем, а ты родился священником, браманом. Вот она кастовая система. По рождению. В семье брамана ты браман, в семье кшатрия ты кшатрия, в семье вайшья ты вайшья, в семье шудра ты шудра. На этом все. Больше ничего не слышали в варнашрама дхарме, кроме вот этих суждений. Но это варна, а где же ашрама? О нем вообще не говорят в этом мире. Даже изучая ведическую культуру, про ашрамы ни слова никто не говорит. Их нет просто. Вот в чем проблема. Как же уравнять эти различия четырех каст позорных разделений? Как же возвысить всех людей, у которых разные варны? Ашрам для этого существует. Духовное видение. Вот оно настоящее варна-ашрама-дхарма. Варна-ашрама-дхарма называется. Не варна-дхарма, варна-ашрама-дхарма. Но духовное знание утрачено, и ашрамы, понятия об ашрамах тоже утрачены. Например, в этих регионах люди не знают, что такое отречение. Они не знают, что такое отречение. Они знают, что есть только семейная жизнь, все, и вот есть обучение в семейной жизни, все. Они понятия не имеют об этом. О варнах. Как развивается духовное сознание человека в течение всей жизни? От рождения и до конца. И существует 10 очистительных церемоний самскар на протяжении всей жизни, что делает человека цивилизованным. Это духовная практика. Если человек сам не может делать, еще есть помощь со стороны варнашрама дхармы. В этой атмосфере каждый прогрессирует человек. Любой. Священник он или рабочий, неважно. Каждый духовно развивается. Вот для чего создается варнашрама дхарма. Чтобы Господь Вишну был доволен. И каждый класс людей с духовной точки зрения незаменим. Незаменим. Кришна говорит, чатурн варняма я стришнам гуна карма вибагаджа. То есть я создал эту систему. Бог говорит, я создал эту систему человеческого устройства общества, где шудры являются моими стопами, вайши являются животом, пищеварение олицетворяют. Руки – это кшатрия, защищают голову. Это военный класс, администрация. Есть голова, священнослужители, браманы. Это одно тело, которое называется Вишну. Одно тело. Как относиться к стопам Вишну? Мы поклоняемся стопам Вишну. Шудра в ведической культуре называют самым возвышенным словом. Их никогда не унижали. Как сегодня есть это разделение высокомерия, высших классов, богатых людей или властных людей. Они могут эксплуатировать запросто кого угодно. Но в ведические времена их называли Махаджан. Махаджан, то есть великая, великий человек. Махаджан их называют, Махаджаны. Почему? Они простые, не интеллектуальные. Но они слуги. Это главное, главная составляющая цивилизации, мира, условия мира, служения. Они олицетворяют принцип служения, опору всего общества. Они слуги во всех областях жизни. Их почитают и говорят махаджаны. Они заботятся как о детях. Собственно. Если встречают богатого человека, сетхаджи, значит, ты почитаемая личность, ты богатый человек. Не просто ты богатый, ты заботишься о земледелии, о коровах, о тех, кто работает у тебя. Ты способен заботу оказать, защиту оказать этим живым существам, полную. Ты уважаемый человек. Сетхаджи. Встречают воина, кшатрия. Сюда они с оружием ходят. Защитники религии. Кшатрая, значит, освобождает от боли. Кто страдает? Где? Кто причиняет страдания? Он тут же выходит вперед. Кшатрий. Он не боится сражений. Он предназначен для того, чтобы поддерживать порядок, и дхарму, и религию в мире. Мир. Тхакурджи, герой, говорят. Ты герой. Всех, видите, называют уважительными именами. И самый уважительный махаджан. Махаджаны. Это те, кто олицетворяет принцип служения. У них учатся служить. Все классы. Это варанашрама дхарма настоящая, это не кастовая система. Кроме этого, если человек родился в семье брахмана, Прабхупада говорит, это Нарада Панчарата, там говорится об этом. Если человек родился в семье брахмана, но не имеет никаких качеств брахмана, не нужно принимать его брахманом. Это серьезная ошибка по рождению принимать. У них какой аргумент у тех кастовых брахманов? Что человек не может родиться в семье брахмана, если не имеет заслуг в прошлой жизни. Значит, он имел заслуги родиться в семье брахмана. Нужно считать его брахманом. Так они считают. Но мы знаем, что век Кали написано в шастрах. В семьях царей и священников рождаются демоны. Вот отсюда кастовая система. Вот так демоны проникают высшие классы. Когда-то это правило работало. То есть семя тоже важно. Есть здоровое семя, есть больное семя. Мы знаем, пшеница, если здоровое семя, мы знаем, урожай будет хороший. Но если больное, ущербное семя, плохое будет. От семя не зависит, да, от качества, безусловно. Но говорится, что при помощи самскар можно очистить, оздоровить дух человека. Вот она цивилизация. Так же, как колокольный сплав, да, можно превратить бронзу в золото. Есть метод специальный. Также можно любого человека, необразованного, может быть, с плохим рождением, возвысить до положения брахмана. Процесс образования существует, обучение, гуру-ученичество. В человеческом обществе, цивилизованном, есть процесс образования, возвышения характера и качеств человека. Вот что происходит. Не по рождению, а потому, как человек следует наставлениям и учится. Даже брахман не является совершенным, пока не очистится полностью, не станет чистым преданным. Проблема начинается именно с кастовых брахманов, которые считают, что знание принадлежит им. И они распоряжаются, кому дать эти знания, сколько дать, и кому не давать это знание. Что это их собственные знания. Были такие демоны Матхвы Кайтапха, которые украли Веду у Брамы и присвоили себе. то, что для всех людей предназначено, они присвоили себе, чтобы людей держать в невежестве и чтобы управлять ими при помощи этих знаний. Вот брахманы, когда деградируют, они становятся такими людьми. Называется, что в семье священника может проявиться такой демоничная личность, которая присваивает себе, ну, индульгенция, там, допустим, вот средние века, где за каждый грех сжигали на кострах, там сильно наказывали, пытали людей. При этом священники позволяли себе все, потому что они считали, что они уже живут с Богом. Они грешили как угодно. Ведь нас уже грех не касается, мы освобожденные души. Заняли положение Бога, позволяя себе что угодно. Это в истории такие есть примеры. Сегодня мы видим, что священники тоже могут нарушать заповеди религии. Вот это проблема. И люди видят примеры, они говорят, хорошо, вдохновляются, потом смотрят, что они делают. Ну и мы также можем начать. Поэтому Прабхупада не хотел, чтобы в нашем обществе было такое явление. Мы должны обновить религию. Она уже есть, ее нужно просто обновить. Религия уже есть, достаточно религии. И нужно обновить эти вещи. Люди должны научиться следовать этим правилам, Пайя-враты, и быть счастливыми людьми. Превзойти свои привычки, свою привычную жизнь обусловленную. Я понимаю, я это хорошо понимаю. У меня тоже есть своя обусловленность. Я тоже рожденный человек, видите? Я родился, и это рождение, оно подобно, вот знаете, такой огромной надгробной каменной плиты, из которой вы не можете выбраться просто. И только благодаря шастрам, духовному знанию, вы начинаете видеть какой-то свет за пределами этого, вот, то, что дано от рождения человеку. И больше вы не можете получить никак, если не будет света достаточного от кого-то. То есть я был рожден во тьме невежества, говорится. Вот папа, вот мама, вот школа, вот профессия, вот твоя жена, вот твой дом, все. Вот политика, вот что мы еще знаем, мы больше ничего не знаем. Наше знание равно нулю, если говорить о наших отношениях с Богом, оно равно нулю практически. При этом мы все образованные, мы все уверенные, мы даже не задумываемся, что можем жить неправильно. Кто-то живет неправильно, понятное дело, но не я же. У меня все нормально. Ну посмотрите, как животные живут в загоне, предназначены на убой. Там есть козлы, там козы, вот их забивают тоже. Есть загон специальный. Как они там живут? Хорошо живут. Они все хорошо там чувствуют. Что нет разума, недостаточно разума понять вообще свое положение. Ну, там сочная трава, они жуют. Хорошо кормят. Партнеры есть, друзья. Вступают в сексуальные отношения, тоже живут нормальной жизнью. Правда, бывают какие-то несчастные случаи с кем-то. У них прямо на глазах там кому-то, какому-то козлу голову отрубают. Они говорят, тут не повезло же. А? Не повезло ему. Но у нас полно травы тут, у нас тут полно общения, у нас no problem. Сравните. Нам очень важно эти привычки свои преодолеть в этих сравнениях. Конечно, это оскорбительно сравнить человека с животным, но шастры говорят, что пока человек не просветлен, он еще на уровне биологии находится, животного состояния. На двух ногах, конечно, ходит, но есть преимущества какие-то, но это еще животное, тело животное. Поэтому эти сравнения могут помочь нам подняться выше. На самом деле мы должны просто понять простую вещь. Вот мертвое тело, вот живое тело. Разве сложно понять разницу? Кто любит это тело? Никто не любит это тело, если там нет души. Смотрите. Оно отталкивает на самом деле. Если там нет души, что вы делаете с этим телом, любимого родственника? Выбрасываете его в землю и все. Или сжигаете. Вы не можете смотреть, вам страшно смотреть, вам больно смотреть на это тело. Если там нет души, нет создания, нет жизненной силы, значит, вы любите жизненную силу. Вот откуда любовь исходила. Не от тела, а от жизненной силы. Разве трудно это понять, Прабхупада? Но наша привычка другая. Мы смотрим на тело и думаем, это и есть мой отец, моя мать. Да, это может быть так, с материальной точки зрения, мы не отвергаем. Но этого недостаточно. для того, чтобы на самом деле обрести совершенное счастье, совершенное знание. Итак, вся ведическая система четырех варн и четырех ашрамов предназначена для того, чтобы поклоняться Вишну. Движение сознания Кришны – это тоже система поклонения Господу Вишну, Вишну Аратханам, которая соответствует веяниям времени. Кашьяпа Муни поведал своей жене Адити о методе Вишну Аратханам очень давно. Это было на райских планетах. Однако тот же метод можно использовать и на Земле, причем даже в настоящее время. Сейчас век Кали, движение сознания Кришны открывает сотни тысяч храмов, Вишну, храмы Рати Кришны, Джаганатхи, Баларамы, Ситарамы, Гаурнитай и другие. Совершать предписанные ритуалы поклонения в этих храмах Вишну – то же самое, что совершать обряд Паяврата, описанный в этой главе. Более того, Паяврату совершают с 1 по 13 день светлой половины лунного месяца. А в храмах движения сознания Кришны мы поклоняемся Господу Вишну с утра до вечера каждый день, проводя киртаны, повторяя Маха-мантру Хари Кришна, предлагая Господу Вишну вкусную пищу, раздавая ее вайшнавам и всем остальным. То есть ежедневно сейчас. Почему ежедневно? Потому что каждый день неблагоприятен в Кали-югу. Нужно каждый день практиковать. Каждый день. Я читал биографию пророка Мухаммеда. Там был интересный сюжет. Меня захватил, как он разговаривал с Богом. После этого опыта от него ушло больше половины последователей сначала. Разуверились, потому что он рассказал всю правду. Он лежал, спал в своей палатке и к нему пришел архангел. Он сказал: пошли, аудиенция с Богом у тебя. Сейчас нужно выходить в Иерусалим. Он не задал вопрос, какой Иерусалим. Это арабы и Иерусалим, где это все находится. То есть большие расстояния были. Но он никогда об этом не спрашивал, доверял. Он вышел из палатки и увидел необычное существо, крылатое, похожее на сфинкса. Они сели на это существо и перелетели в то же мгновение в Иерусалим. Там они как-то поднимались, там было семь покрывал, звездное небо он видел, все эти пространства. И за этими семью покрывалами он слышал голос. Так он общался с Богом. Это все было описано. Почему последователи разуверились? Потому что они стали считать расстояние от того места до Иерусалима. Если даже менять верблюдов, говорит, каждый час и с такой скоростью передвигаться, он бы не успел туда и обратно. Но он сказал, что когда он поднимался со своего ложа, он задел кувшин с водой, тот падал. У него не было времени, он ушел. Кувшин падал. И когда он вернулся, поговорив с Богом долгое время, он вернулся, успел подхватить кувшин, поставить на место и лечь на свое ложе. Люди подумали, не может такого быть, это уже чересчур. И на какое-то время некоторые потеряли веру в него. На какое-то время. Но там, что он услышал? Он сказал, скажи своим людям, чтобы они молились мне 50 раз в день. Сейчас 5 раз молятся. Намаз пятикратно. 50 раз в день. Вот она была воля. 50. Значит, ничего другого делать не надо. У вас нет времени на плохие вещи. Нет времени обманывать кого-то, зарабатывать, сражаться, там, грабить караваны. Там же были дела определенные, их отношения. Ничего-то не надо. Просто молитесь круглые сутки, и все. Он сказал, да, я это скажу. Но как пророк, он должен принести это послание людям. И он не мог отказать, если Бог говорит 50 раз в день. Для него это была нормальная практика. Он мог бы это сделать, пророк. Но там были другие пророки еще, свидетели. Там был Моисей и другие, и они стали говорить, Мухаммед, мне невозможно, люди не смогут это делать. Давай, сбивай цифру, говори, проси, отстаивай от лица людей, обращайся к Богу от лица людей, не только от своего имени. И там была долгая беседа, пока до 5 раз не снизили. И все же пророки просили еще уменьшить эту цифру. Но Мухаммед уже не мог просить ниже 55, он уже не мог пойти на такой компромисс. И так это правило утвердилось. Но на самом деле воля Бога постоянно находиться в молитве. Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ты ни предлагал, делай как по отношению мне. В Гите написано, это оказывается, ты можешь выполнять свои дела в этом молитвенном состоянии. Этому нужно научиться. Значит, в этом состоянии ты не можешь обманывать, грабить кого-то, применять насилие. Ты не можешь в этом состоянии эти вещи делать. Но там, где нет связи с Богом, ты сделаешь это рано или поздно. Ты не сможешь удержаться. Под влиянием привычки и материальной природы ты совершишь ошибку или грех какой-то. Ты обязательно злоупотребишь своим преимуществом над кем-то. Это материальный мир, это такая среда ужасная. Иногда она даже вынуждает просто делать так. Человек не подозревает, что если он борется со злом, не знает хармы, он сам становится злым. Он даже не знает об этой ловушке майи. Я всю жизнь боролся со злом, но я сам совершил столько жестоких вещей на этой почве. И когда он, этот сын, в конце своей жизни приходит в ужас, Боже мой. Моя праведная жизнь превратилась в ад. Я же праведно все делал, и у меня были намерения праведные, но жизнь превратилась в ад, все перевернулось. Потому что я сам стал жестоким человеком. Мне стало нравиться убивать грешников. Я родил вкус к этому, к насилию. О, какой материальный мир, смотрите. Молитва необходима. Без этого мы не выживем, как цивилизованные люди, в принципе. И поскольку сейчас молитва, она не трансцендентна, она тоже сложно, видите. Люди молятся, чтобы Бог покарал их врагов, но с двух сторон молитва. И Бог озадачен. И того нужно убить, и того нужно убить. У этого этот враг, у этого этот враг. Значит, нужно обоих устранить. Что он делает? Берет одного демона, другого демона и сталкивает их вместе. Война начинается. Вот такие уроки. Вся эта деятельность основана на предписаниях шастр, и если участники движения сознания Кришны будут твердо держаться этих принципов, они обретут то же благо, что дарует человеку Паеврата. Таким образом, движение сознания Кришны содержится в суть всех видов благотворной деятельности, таких как совершение яги, раздача милостыни, аскеза и исполнение обетов врат. Участники нашего движения должны безотлагательно, со всей искренностью следовать этой практике. Разумеется, смысл жертвоприношения состоит в том, чтобы доставить удовольствие Господу Вишну. Ягья Санкиртана Праяйр Яджантихи Сумедаса. В Кали-югу все разумные люди совершают Санкиртана Ягью, поэтому нужно искренне и честно исполнять это наставление. Это главное. Яги век Кали. Пение, танцы и громкое пение Хари Кришна. То, что мы пытаемся с вами делать. И это хорошо. Хороший опыт получаем. Какие будут вопросы, пожалуйста?
Хари Кришна. Гурудев, скажите, вот, если я страстному человеку предлагаю вам мантру, как метод достижения цели, ну, как Нарада предложил другим, хорошо. Будет ли это нарушение принципа правдивости для конечных счетов грехов?
Нет, это тоже правда. Потому что за материальное развитие следует за духовным. Материальное благополучие следует за духовным. На тебе достаточно грехов, чего ты беспокоишься? На каждом из достаточно грехов, не беспокойся, еще маленький грех совершишь, дашь кому-то махамантру. Я думаю, что это не грех, конечно же, твои попытки проповедовать. Это твое чистое преданное служение. Так мы очистимся от всех своих грехов, наоборот. Прабхупада говорил об этом, что если вы повторяете четыре круга, ваши материальные дела пойдут в гору. Он говорил об этом. Для материалиста тоже важно знать, что это полезно для материальной жизни тоже. Не односторонняя польза. Шрила Прабхупада относился к материальной стороне жизни как к реальности. Не как к иллюзии, как к реальности. Потому что это можно реально занять в служении Богу. Реально.
Спасибо большое за лекцию, Махарадж. У меня есть три вопроса, если можно. Первый, скажите, пожалуйста, вы сказали, что решимость в гуру благости – это решимость достичь Господа. А я это своим сознанием понимаю сейчас, как вот у меня есть решимость достичь какого-то президента. То есть я могу хотеть, нужно еще свой стороны желания. Вот как это? Вот Господь, Он же тоже должен пожелать со мной как бы сблизиться.
Еще раз, какая у тебя решимость?
Ну, если есть решимость, вот вы не благости объяснять и приблизиться к Богу. Но Бог же тоже должен захотеть приблизиться со мной, сблизиться.
А Он уже в сердце находится. С Его стороны Он уже все сделали. Он безгрешен, он никогда от нас не отворачивался. Но он никогда, он в сердце находится каждый. Он друг, остается другом всегда близким. У меня только проблемы, у него нет. Его не в чем обвинить. Он уже в сердце в глубине находится.
Второй вопрос, это вопрос... Как богатому человеку, даже как звучит, вот этот метод, который вы прочитали в Шримад-Бхагаватам, он работает в любом, то есть если исследовать ему, то даже богатый человек или известный человек может все равно не терять вот веру в Бога, не скатываться материально.
Так, кажется, я понимаю, о чем ты спрашиваешь. Чтобы вот эта решимость гуни благости стала фундаментом, опорой. На фундаменте можно разные вещи располагать, верно же? Они будут держаться здесь, фундамент. То есть решимость должна быть достичь самосознания, очистить свое сердце и достичь самосознания. Вот эту решимость нужно поддерживать практикой садханы. И на этой решимости можем уже совершать какую-то деятельность практическую, профессиональную и прочие вещи, какие угодно. Если есть вот этот внутренний мотив правильный. Поэтому каждое утро читаем, воспеваем, чтобы поддерживать этот вот мотив правильный. Решимость. Решимость именно вернуться к Богу. Если не будет этой садханы, вы увидите, нас захватят какие-то политические дела. Тем более в это время. Собьет с толку майя. Наша решимость идет в гуну страсти. Там обиды, несправедливость найдем, начнем, забудем про Бога и начнем тут устанавливать справедливость. Поэтому, да, возможно, нужно где-то установить справедливость, но в сознании Бога нужно находиться. Не забывайте про садхану. У кого хорошая садхана, он выше этих материальных проблем. Он чувствует, но он уравновешен, он знает, что есть Бог над всем этим. Если садхана слабая, вот тут он поддается влиянию. Поэтому сейчас времена сложные, давайте держаться за свою практику. Надо развивать эту внутреннюю глубокую решимость духовную.
Последний вопрос. Я сейчас связался с моими украинскими друзьями преданными. И вот рядом с садханой, Махарадж, это вот все очевидно и понятно, но я не мог, вчера мои аргументы были недостаточны для того, чтобы убедить, и я понимаю, что уже какая-то реанимация, то есть вот я понимаю, что моя реанимация, я приехал сюда, да, вот, и я понял, что это действенный очень способ, я каждому из них рекомендовал. Но некоторые не могут приехать, ну, по тем или иным ограничениям. Вот, подскажите, вот такой реанимационный метод, знаете, когда уже жатва слабая, там, невнимательная, уже конец.
Я думаю, что некоторые могут даже погибнуть духовно. Не выдержать испытаний. Если их вера надломлена, будет трудно восстановиться. Вот такие обстоятельства. Хотя все просто, если мы будем следовать практике, мы будем сильными. Но вот испытания пришли. Пришли испытания для кого-то. Для всех приходят испытания, так или иначе. Поэтому не пытаемся всех реанимировать, это невозможно. Бог помогает тому, кто сам себе помогает. Итак, война с Майей. На войне есть раненые, есть убитые.
Спасибо большое, дорогой Махарадж. За лекцию вопрос по поводу Дхрува Махараджа. Получается, он разочаровался в своих материальных желаниях и вообще ему чувствовал этот стыд, только когда получил дарши Господа. И с одной стороны, получается, эти материальные желания привели его на исследование исцеления на уровне дарши.
Желание – это та сила, которую мы вряд ли сможем отвергнуть сразу. Их нужно занять в служении. Например, эти желания греховные, они связаны с наслаждением чувств. Ну, а если говорить о наслаждении чувств, мы получаем это в сознании Кришны. Просто по-другому. Но еще больше получаем. То есть мы не можем желания просто устранить. Мы их занимаем в служении. Люди привыкли наслаждаться, ну, обычно как они это делают? Интоксикация, там, пища какая-то и прочее. Это привычка. Но если мы дадим прасад, это еще лучше. Киртан — это еще лучше. Разве тут нет наслаждения? Тут тоже наслаждение есть. Просто выше. Да, пожалуйста.
Добрый день, Ералов. Ералов. Хотел спросить, вы говорили, что в Индии, ну, в целом утрачено вот это вот знание по поводу того, что разделение на касты — это не какой-то такой вот, ну, без души, без духовности, там они неправильно делятся и неправильно друг друга делят. То есть утрачены знания. И вы сказали, что их нужно обновлять. И то есть вот за тысячелетия могло быть очень много изменений. И те, кто обновляет эти знания, какие у них доводы и какие у них основания, что именно они имеют право обновлять эти знания.
Они не имеют права, никто не имеет права обновлять знания из людей.
Из людей, только пророки.
Пророки, да. Люди назначены свыше только все.
Еще можно один вопрос. Вот получается, четыре типа людей, они могут ли люди иметь все четыре качества, которые описаны?
Вот эти варны, сочетания? Могут быть. Их называют иногда каястха, смешанные варны. И, как правило, они становятся чиновниками. Они все по чуть-чуть, но ничего не делают. Люди к ним относятся всегда с подозрением. Говорят, зачем они нужны, может, как тут. У них такая неблагодарная как бы работа. Они просто все контролируют, но никакой ответственности не несут вообще при этом. Необычный класс людей, смешанной как бы категории. Это есть тоже. Смешение тоже есть. Они тоже могут быть преданными, какая проблема?
Гуру Махарадж, вы говорили о трансцендентной молитве, о том, что трансцендентная молитва очень могущественная. Вопрос, что такое трансцендентная молитва и каков путь присвоения, или как бы, чтобы эта молитва стала органичной для личности. То есть мало мы читаем, произносим молитвы, но они не наши, но не сердце. Что такое трансцендентная молитва, каков путь в ней?
Трансцендентная молитва, она начинается с того, что человек восхищается качествами Бога. Это трансцендентная молитва. Испытывает восторг и восхищение. И вот возносит хвалу, да, Богу, так говорит. Это трансцендентная молитва. А потом в конце у него есть какая-то просьба. Когда он уже понимает это, осознает положение Бога и свое положение, тогда это нормально. У каждого есть какие-то невыполненные желания, и они могут быть хорошие желания. Например, о чем просят Прохлад Махарадж или там, Друг Махарадж? Они хотят одного благословения, чтобы я никогда не забывал твои лотосные стопы. Вот это просьба, вот она молитва. Когда мы приехали в Вриндаван первый раз, нас водили по самым сокровенным местам, духовные учителя, рассказывали истории эти о Кришне. И там были самые могущественные калпаврикши, показаны нам, деревья, исполняющие желания. Совершенно было удивительное ощущение, невероятное. Просто вроде бы дерево, но вы чувствуете, что в другом измерении рядом находитесь. И нам говорили, что тут исполняются все желания. Вот, и даже предложили минуту там закрыть глаза, сосредоточиться и просить то сокровенное, что вы хотите. И было пожелание просить, ну, в конечном итоге, любовь к Богу. И мы там медитировали. Я помню, что у меня были какие-то желания, проявились там. Я вдруг стал понимать, что мне нужно или хотеть, что я хотел бы. Не так, что, знаете, вы в процессе думаете, ну как получится. Нет, вы должны точно знать, что вы хотите. И вот там, в том месте, мне пришлось подумать, что же я хочу. Не просто, что получится у меня в процессе, а что же я хочу сам-то. И вот под этим влиянием проявились мои желания, там мы были с друзьями, я смотрел, они все там серьезно настроены были. Это было уже лет 30 назад. Я потом спросил некоторых, ну, что хотел, что просил, и поделились там. Все желания, кто что просил, все были исполнены. Можно сказать, да.
Если я прошу золото, знаю, ну, что кто-то знает золото, если вы просите золото, не знает золото, я получу его или нет?
Если ты не знаешь, что такое золото, то ты не сможешь иметь глубокого желания. Оно не проявится. Если ты не знаешь, о чем ты просишь, не будет глубины, не будет могущества, силы, желания. Нет, он не представляет вершину Друга Махараджа. Вершину представляет гопи на Голока Вриндаване. Это будет Бхагаватам объясняться. Это определенный уровень трансцендентный он представляет. Как и Прохлад Махарадж определенный уровень представляет с Мараном. А Амбариша Махарадж Атмани Веданам представляет. Шравана представляет Махараджа Парикшит. Киртана представляет Шукадева Госвами. Но самые возвышенные, говорит Трупа Госвами, во всех мирах, если говорить, это самые близкие спутники, это гопи Вриндавана. Вот поэтому вся эта иерархия, она описывается. Они никогда не обращаются материальным желанием к Богу. У них просто их нет. Вообще. Ну, вот здесь говорится, что даже если мы обращаемся с материальными желаниями, са-кама. Кама означает материальное желание, сильные, навязчивые. Кама. Я хочу. Са-кама. Вот с такими желаниями. Самообращение к Богу. Правильно. Видите, дает потому что правильный результат. Это великий пример. Друг Махараджа. Оно правильно, оно возвышает. Сейчас Друг Махарадж находится в пределах этой Вселенной. Но на духовной планете. Вот что он достиг. Духовная планета внутри материальной Вселенной есть одна. Это Друвалока. Она выше по измерению, чем планета Брахма. Она неразрушима. И в то же время находится в пределах материальной Вселенной. Это необычно. Так, кто не задавал вопрос? Когда это делать? Вопрос в этом?
Да, когда лучше молиться за кого-то о духовном.
О духовном? Когда, в какое время? Дня?
Нет. То есть, каких случаях, в какой ситуации?
Это ты знаешь без меня, в какой ситуации, когда ты чувствуешь тревогу за кого-то, хочешь помочь, и естественно это происходит, это естественная вещь.
И джапы это не делают?
Как только не делают. Иногда ты не можешь джапу спокойно повторять, потому что проблема есть какая-то с кем-то, и ты переживаешь, сильно переживаешь. Естественно, ты будешь думать об этом тоже во время джапы. Это станет тоже твоей молитвой. Может быть, даже еще усилится твой джапа. Такой тоже может быть. Но мы же обычные люди. Все, человеческое не чуждо. Мы будем переживать друг за друга, за близких людей. Что вы так боитесь этого? Вдруг джапа нечистая будет или что-то еще. Но ты, естественно, должен себя вести. Каждый должен себя вести в соответствии со своим положением и количеством разума принимать решение. Сам. И так мы развиваемся. Не имитируйте. Сегодня ты молишься за близкого человека, а завтра ты поймешь больше что-то. В чем же именно правильная молитва? Высшая молитва в чем это? Ты придешь постепенно к этому, начиная с того, что ты понимаешь. Одна мать декабриста, у него он был еще ребенком, и у него был этот круп, душила болезнь его, это свинка называется, не помню. Вот. Это историческое событие. И доктор сказал, что ничего не может сделать, он умрет ребенок. Этой ночью задушит его болезнь. А она была в таком стрессе, неслыханном, как мать. И сказал, что же делать, доктор, неужели на самом деле мы не можем ничего сделать? Ну как? Не могла принять и согласиться. Доктор сказал, молись Богу. не ушел. Ну что можно сделать? Она молилась неистово. И, насколько помню, она впала в такое, как называется, забытье в молитве. Стала почти терять сознание. И там услышала голос: ты действительно хочешь, чтобы он выжил? И ты готова на все? Она на все соглашалась. Люди, что угодно, все, что угодно, возьми, что хочешь, только вот ребенок живет. И ты потом не пожалеешь об этом? Никогда не пожалею об этом и так далее. То есть она все, там, все клятвы дала. Но говорит, я тебе должен показать, что его будущее тогда. Чтоб ты знал. В этом состоянии забытия она встала, как будто бы, видение пошло у нее. И пошла, открыла дверь в другую комнату. Там увидела своего сына уже подросшим. Бегает с детьми, радуется, прекрасно. Следующая дверь, вот он уже там юноша, он поступает в какое-то учебное заведение. Студент там. Несколько было таких вот у него переходов. В другом месте она видит, что там какая-то странность происходит. Они где-то там уже тайно собираются, какие-то свечи там, какие-то у них лица серьезные, ожесточенные. Там нет счастья никакого. Последняя дверь была. Она открывает эту дверь и видит его на виселице. Мать декабриста. Он будет повешенным. Это все сбылось. Это все в истории записано. Она сказала, лучше пусть он сейчас умрет. Но ты уже просила, это желание исполнил. Он будет жить. Вот такая будет его судьба. Видите? Молитвы. Точно мы этого хотим? Не зная ничего вокруг, окружающих вещей, да? Мы знаем фрагмент жизни какой-то и думаем, вот так будет. Тут нужно доверять Всевышнему. Он больше знает про нас. Не так, что мы хотим изменить судьбу человека, переломать все, там, чтобы все были счастливы. Нет, 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 так ничего не получится. Мы многого не знаем. Но если у вас на самом деле есть духовная любовь, то вы знаете, о чем просить надо. Пусть он останется моим ребенком, пусть он останется моим мужем. Я и мое, я и мое, я прошу об этом. Я и мое, я и мое. Если у вас есть духовная любовь, вы будете по-другому думать. Будете думать так же о других людях. Точно так же. Даже о тех, кто с вами не связан. Будете переживать, если вы вот просто подумаете, как вот этот мир сейчас существует, будете переживать. Другом, а Прохлад Махарадж говорит, у меня, говорит, нет проблем, я уже живу как бы с тобой в сердце. Я счастлив полностью. Но и меня беспокоят эти негодяи, которые страдают в этом мире, устраивают друг другу страдания в этом мире. Негодяи беспокоят его. Он беспокоится, негодяю. Вот она молитва.
Вопрос на языке. А Гуру Махарадж, как объяснить на проповеди, что то, что Гуру берет ответственность за нашу духовную жизнь, это хорошо? Человек аргументирует, что не хочет перекладывать ответственность.
Еще раз.
Как объяснить на проповеди, что то, что Гуру берет ответственность за нашу духовную жизнь, это хорошо? Потому что человек аргументирует, что не хочет перекладывать ответственность на
Гуру. Правильно. Не должен перекладывать ответственность ученика. Есть ответственность Гуру, есть ответственность ученика. Это разные вещи. Не так, что ученик не несет никакой ответственности, только Гуру несет. Но это правильно. У каждого есть своя дхарма. У меня есть дхарма ученика, и я не перекладываю эту ответственность. Это я должен делать. Это правильно. Но у гуру есть своя ответственность. Эти вещи не смешаны. У каждого есть своя ответственность. Как Прабхупада говорит, вы делаете свое дело, я буду делать свое дело.
Когда ученик принимает учителя, тем самым он не перекладывает на себя, на него свою ответственность.
Ни в коем случае не перекладывает. Свою ответственность нельзя никому перекладывать. Ответственность ученика остается.
И принять гуру – это тоже ответственность.
Да, пожалуйста.
Лично, кажется, я прошу дополняющую лекцию. Такой практический вопрос по поводу нашего духовного пути. С одной стороны, осознаю, что очень много внутри желаний патриотов. Но читая, вдохновляясь примерами Бхагаватам, воспевая баджаны, ты соприкасаешься с этим настроением, истинным настроением нашего ачарьи. И в какие-то моменты ты понимаешь, что тебя это тоже вдохновляет, и начинаешь действовать, исходя из не своего настроения, а того настроения, которое проявляют наши ачарьи. И вот как эффективно нам продвигаться по этому пути, не имитируя, потому что я слышала, что нужно действовать, не обладая этим вкусом, но в первых этапах действовать как будто. Я слышала такую рекомендацию. И вот где вот эта грань, не имитировать, не заиграться в духовность, а по-настоящему вот эту решимость переживать. Ну вот, все больше и больше, потому что иногда кажется, что ты просто имитируешь, а вкуса внутри нет. По-настоящему, это твой вкус.
Это как заразная болезнь, но в хорошем смысле Прабхупада говорит. Можем заразиться же, да, от кого-то. Вот нас не было, и мы заразились. Это негативный. А сознание, конечно, это позитивная зараза. И ты вот заразилась этим вкусом от ачарьев, так? И это естественно. Немножко имитации или подражания будет какое-то, потому что ты заразилась. Симптомы будут проявляться похожие, так? Если ачарья в экстазе, ты тоже захочешь показать, что есть какой-то экстаз, попробовать так сделать, как это в экстазе ачарья, да, танцует. Это естественная вещь. Но чтобы не заиграться, как ты говоришь, вот в эту имитацию, не пойти вот ложным путем, необходимо служение регулярное. Оставаться слугой ачарьи. Но мы это делаем. Пока ты это делаешь, ты в безопасности. Пока ты действуешь как слуга, ты в безопасности. Хорошо, спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.